Глава 4. Здесь, у зеркала, все обычные проблемы, вся привычная сила. Ты спрашиваешь неуверенным голосом, что ты должна сделать, словно у тебя есть выбор. Но остается лишь жестами изобразить песню и надеяться, что все выйдет правильно. Питер Хэмилл. Скрытый человек. 1. Beauty and the Beast. Более всего улица напоминала судоходную реку. Убийственные стремнины проезжей части, относительно безопасные берега тротуаров. Под деревьями и у бордюров твердь истончалась, превращаясь в зыбучую топь. По асфальтовому руслу несся поток катеров автомобилей, отблескивая лаковыми боками. Они вдруг проступали с неправдоподобной четкостью и рельефностью, словно гений 3D-графики в мгновение ока даровал им плоть и объем парой мазков виртуальной кисти. И блекли, расслаивались гирляндой истончающихся дублей. С глухим ворчанием уносились прочь, оставляя за собой меркнущие хвосты, от которых кильватерный асфальт оборачивался темной, тяжко колышущейся жидкостью. Засмотревшись на это зрелище, сказать по правде жутковатое и сюрреалистическое, ямщик пару раз налетал на прохожих, ну или они на него, это как посмотреть. Впрочем, как ни смотри, прохожие ямщика игнорировали, нечувствительно проходя сквозь него, и ямщик обругал себя за предрассудки. Сам он так и не научился вычеркивать из бытия идущих навстречу людей. Опираясь на палку, он брел, не зная куда. Туго забинтованное колено вело себя сносно, ныло с тягучей монотонностью, но, по крайней мере, не взрывалось новогодней петардой через два шага на третий. Оказавшись на твердом, фактурном до умиления островке безопасности, ямщик остановился перевести дух. За распахнутым настежь окном первого этажа, лето, жара, у них что, кондиционера нет, во всех подробностях просматривалось нутро парикмахерского салона «Бьюти». Вот уж где в зеркалах недостатка нет. Салон буквально исходил материальностью, щедро выплескивая ее избыток на улицу. Зайти, что ли? Он нуждается в убежище, в норе, где можно окопаться, пересидеть, поспать, в конце концов, без опасения провалиться в тартарары. Вход в салон прятался в узкой арке подворотни. Там копился угрюмый сумрак, там все выглядело опасным, ненадежным. Холст загрунтован, но эскиз едва намечен, так набросок вместо полноценной картины. Часть эскиза. У перекошенной, изъязвленной мерцающими прорехами двери Бьюти скучал одинокий курильщик. Тучи плыли над живым вулканом. Казалось, курильщик и сам состоит из загустевшего дыма. Фигура колыхалась, рвалась на пряди и вновь уплотнялась, но не полностью. Левая рука нормально, правая извивается по ветру бесформенным щупальцем. Живот материален, бок студень. Лицо течет наподобие теряющих форму часов Сальвадора Дали. И лишь в зубах ярко рдеет огонек сигареты, ничего, однако, не освещая. Соваться в подворотню расхотелось. Но пока ямщик соотносил высоту подоконника и свои незавидные возможности, пока раздумывал, плюнуть и ковылять дальше или попытать счастье через окно, в арку со двора, пятясь задом, втиснулся черный Митсубиси Паджеро, наглухо закупорив проход с внутренней стороны. На подворотню явление джипа произвело поистине магическое действие. Впору было поверить, что за рулем сидит чайнский патриарх, одно лишь присутствие которого стирает пыль с зеркала реальности и выставляет все сущее в истинном свете. «Зеркала патриархов», — пробормотал ямщик. «Удачное название для рассказа». Тонированные стекла, лак крыльев и капота, зеркала заднего обзора. Этого в сочетании с окнами дома напротив, откуда солнце било отраженным светом, хватило, чтобы курильщик из «Призрака» превратился в долговязого парня. Шорты цвета хаки, на фиолетовой футболке скалится череп. Подворотню будто осветил луч софита, рельефно обозначив выщербленный асфальт, старую, но добротную кирпичную кладку стен. С удовлетворением рыкнув напоследок, джип сдал на метр назад и затих, выключил мотор. Путь был свободен. Ямщик шагнул к арке и замер в сомнениях. А если джип уедет? Вернее, когда он уедет? Что тогда? Через окно? Опыт у нас уже есть, здоровья нет, а с опытом все зашибись, да и пониже тут, чем в мавзолее Ильича. Облако парфюмерных ароматов накрыло его в крошечном холле. Оно было настолько плотным, что казалось зримым. Одеколон, туалетная вода, пудра, лосьон, шампунь, лак для ногтей, краска для волос. Должно быть, все это чудесно отражалось, а значит, цвело и пахло. Сам холл был не менее реален и осязаем, чем букет парфюмов. Клубы зеркального дыма у входной двери и на стене, а также внешнее громадное стекло, отделявшее бьюти от улицы, этому исключительно способствовали. Еще одно зеркальце у входа на столике кассирши. Или кто она там? Кассирша, ярко-рыжая лиса постбальзаковского возраста, придирчиво изучала свое отражение. Ямщик позавидовал рыжей. Везет же людям. И голова у них не болит. Прохромав мимо лисы, он миновал куцый коридорчик. Тут пол едва заметно играл, пружинил под ногами. И оказался в парикмахерском раю. У окна пухленькая, чтобы не сказать пышная, блондинка хлопотала над своей негативной копией, брюнеткой, с трудом втиснувшей в кресло дородные телеса. В кресле по соседству дремала томная фемина, пепельные локоны с серебристыми завитками на концах, ласточкины крылья бровей, губы яркие, кукольные, сердечком. Над вампирскими ногтями фемины трудилась другая блондинка, тощая, как велосипед. «Лак Энни?» «Разумеется, Лидочка, вы же в курсе, я иные не признаю». «Оттеночек? Я уверена, вам пойдет?» «The answer is love, номер 47». «Темно-фиолетовый шелк? Прекрасный выбор, Антонина Владимировна». «А я говорила, он выживет». «Он не выжил».
«Выжил».
«Нет, его воскресили. Магия-то возвращается».
«Вот именно. Какая зима без Джона Сноу?»
«О, да, зима. Зима близко».
В предчувствии зимы блондинка с брюнеткой умирали от жары, обсуждая свежий сезон «Игры престолов».
«Магия», — подумал ямщик. «Магия — это да. А с туалетом у вас как?»
Искомое заведение обнаружилось в самом скором времени, и в нем тоже имелось зеркало. О, счастье! Можно закрыть за собой дверь и не опасаться, что унитаз обернется пыточным креслом, а канализационная труба вопьется клыками тебе в зад. Довольный, ямщик вернулся в зал. По-хозяйски прошелся из конца в конец, словно оценивал новое жилье в присутствии угодливого риэлтора. Уселся в свободное кресло, крутнулся туда-сюда. Окинул взором инструментарий — гребни, ножницы, машинка со сменными насадками, фен, маникюрные пилочки, кисточки, щеточки, тушь для ресниц, влажные салфетки. В дверях обозначилось движение, и в салоне объявилась мамаша с сыном-школьником. Вихрастый сорванец куксился, глядел затравленным волчонком. Ямщик ему посочувствовал. В детстве он тоже терпеть не мог стричься. Потом, конечно, привык, смирился. Вздохнув, он выбрался из кресла, куда мамаша уже пинками загоняла упирающегося отпрыска. Мог, конечно, остаться, но делить кресло, да и вообще место в пространстве, с кем-либо ему было неприятно. «Да», — отметил ямщик, — «это будет проблемой». Он встал у окна, оперся о подоконник. Так не требовалось все время контролировать себя, чтобы не взглянуть случайно в упор на зеркальную стену салона. Головная боль унялась, и ямщик не жаждал ее возвращения. Днем, размышлял он, тут не слишком-то отдохнешь, а тем более выспишься. Под щебет клиенток заснет разве что труп. Вот ночью это да, ночью здесь пустыня. Притащить матрасик, одеяло, подушку, улечься на полу спиной к зеркалам. Он представил, как просыпается от гомона голосов, бряканье инструментов, как на него наступает уборщица, елозит по полу шваброй. Швабра тоже пройдет сквозь ямщика или наподдаст по ребрам. Швабры злопамятны, в руках двойника, помнится, швабра служила действенным оружием. Выяснять это на собственной шкуре у ямщика не было ни малейшего желания. И что теперь? Идти искать по белу свету, где оскорбленному есть чувство уголок? По залу из конца в конец метнулась бледная зорница. Пространство исказилось, как изображение на экране при перекосе кинопленки. Фемина и маникюрщица на долю секунды раздвоились, превратились в четверку женщин. Ножницы полыхнули ослепительным бликом электросварки. Воздух загустел, превратился в жидкость, вскипел десятками водоворотов. Миг, и катаклизм закончился.
«Прошу прощения. Ой, ерунда, не берите в голову. Сережа, не вертись. Видишь, что натворил? Слава богу, целое. Это да, разбить зеркало к несчастью».
С трудом присев, синий халатик чуть не лопнул по швам, обтянув сдобную фигуру, блондинка подняла с пола блюдце, до краев полное тумана. «Катись, катись, яблочко по наливному блюдечку». Зеркало. Зал еще раз мигнул, словно глаз, куда угодила случайная мошка. Парикмахерша аккуратно вернула зеркальце на столик, и все восстановилось в лучшем виде. «Я идиот», — с чувством признал ямщик. Признал вслух, не стесняясь. Кружить по городу в поисках таксофона, когда давным-давно изобрели мобильники? Положительно идиот. Вот же он, переносной проектор реальности. Бери и пользуйся. Зашел в туалет, выставил зеркало на пол, нет проблем. Зашел в подъезд, развернул зеркало от себя, нет проблем. Идешь по улице, помахиваешь зеркалом, нет проблем. Нет, нет проблем. Три шага до вожделенного артефакта. Два шага. Один.
«Анфиса, к тебе клиент!»
Призыв к таинственной Анфисе скользнул мимо сознания и канул в небытие, не оставив кругов. Коршун над добычей, ямщик навис над зеркальцем. Ножка длинная, хваткая, устойчивое основание. Регулируемый угол наклона, хромированная отделка. В диаметре 13 сантиметров. Светодиодная подсветка. Дело хорошее, ночью пригодится. Батарейки быстро сядут. Это не беда, батарейки мы достанем. В метро киоски, там батареек навалом. Что-то настораживало его. Удерживало, натягивало поводья. Не позволяло как можно скорее схватить и присвоить столь нужную вещь. Хорошо, дубликат. Какая разница? Спереди туман и туман. Ничего особенного. А с обратки? С обратной стороны зеркала не было. И не просто не было, а совсем не было. С концами. Ямщик присел к столику так, чтобы зеркало располагалось к нему спиной. Про зеркало говорят спиной или лучше задом? Колено протестующе взвыло, но вряд ли протест колена был направлен против рискованного оборота речи. Ладно, проверяем дальше. Край стола, подоконник, рама окна. Нет, их ничто не заслоняло. Лишь всмотревшись до рези под веками, ямщик сумел засечь еле заметный контур оправы и ножки с подставкой. Он снова заглянул с лица, рискуя нарваться на приступ чудовищной мигрени. С этой стороны, как и прежде, бурлил туман, озерцо в кольце хромированных берегов. Вот уж поистине блюдце полное тайн. Примечание. A Saucerful of Secrets. Блюдце полное тайн. Название второго студийного альбома группы Pink Floyd, выпущенного в 1968 году. Конец примечания. Ладно, лишь бы работало. В конце концов, большинство людей понятия не имеют, как устроен компьютер или айфон. Однако пользуются и в ус не дуют. Ямщик протянул руку, предусмотрительно не касаясь дымного озерца. Мало ли, ухватился за стойку рукоятку, заранее предвкушая, как сомкнет пальцы, потянет на себя. Блин! Фейерверк ярких искр гас, но зрение не спешило восстанавливаться. Блин, 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 с повидлом! Нет, не так, с повидлом! Задыхаясь, повизгивая, ямщик отчаянно тряс в воздухе пострадавшей рукой. Током шарахнула зараза. Долбанные светодиоды,
«Долбанная проводка! Долба...»
Он замер. Рука остановилась на полувзмахе. Стоп-кадр. Звук на паузе. «Какая проводка? Чертово зеркало не подключено к розетке. Оно вообще ни к чему не подключено. Батарейки? Сколько тех батареек, чтобы так лупануло?» «Вторая попытка», — сказал он себе. «Нам бы резиновые перчатки. Полиэтиленовый пакет тоже сойдет. Два пакета еще надежнее». Дубликаты пакетов категорически не желали отрываться от оригиналов. Безобразные хвосты тянулись, метр, полтора, лопнули. Ямщик обмотал пальцы и ладонь полиэтиленом в четыре слоя, потянулся к зеркалу, очнулся он на полу. Задница и бок превратились в телячьи отбивные. Мозг выгорел, вместо мозга в черепе гудел высоковольтный трансформатор. Правая рука тряслась, дергалась. Периферийный эпилептический припадок для одной отдельно взятой конечности. Запястья свисали, болтались в воздухе цветастые обрывки полиэтилена, лохмотья юродивого. Озерцо тумана на столике бурлило, кипело, заходилось от гнева. «Не тронь меня», — предупреждало оно. «Не тронь, убью». «Понял, не дурак», — прохрипел ямщик. Разговор с зеркалом был не самым удивительным событием его новой жизни. Мог бы и с первого раза догадаться. Извини. Мерцание в глубинах туманного омута начало гаснуть. С отчетливостью, удивившей его самого, ямщик вспомнил. Ночь, триумф, подлый рывок гада-двойника, и вот он валяется в прихожей у себя дома. Но уже не вполне у себя, но этого он еще не знает. Таращится на то место, где должно быть зеркало, а зеркала нет. Почему? Потому что обратная сторона. Здесь у зеркал нет обратной стороны, а еще их нельзя трогать руками. Упущенные возможности было жалко до слез, но урок он запомнил. Дрожь унялась, и ямщик, кряхтя по-стариковски, точь-в-точь Петр Ильич, поднялся на ноги. Вовремя, в коридоре, плохо видимом со света, опять возникло движение. Вслед за третьей парикмахершей, спешившей к истомленному ожиданию мальчишки, «Анфиса, где ты пряталась, красавица?» В дверях объявилась, ямщик сдавленно икнул. В кофейне он дождался, пока мертвячка скроется с глаз долой. По дороге озирался, не увязалась ли следом. «И вот нате вам!» Он не сомневался, женщина притащилась сюда вслед за ним, а не забрела случайно. Как и нашла. Покойница торчала в проеме, медля войти. Синюшное лицо поворачивалось из стороны в сторону, словно радар. Голубые пуговицы пялились на окружающие, не моргая, с равнодушной бессмысленностью. Заострившийся нос, белесые хрящи выпирали из-под пергамента кожи, был единственным, кто чувствовал себя живее всех живых, в отличие от прочих частей тела. Этот неприятно самостоятельный нос шевелился, морщился, раздувал ноздри, с жадностью всасывая здешний букет ароматов, словно силился вычленить единственный, тонкий, едва уловимый запах, ради которого хозяйка носа явилась в бьюти. «Учуяла? Пришла по следу, как собака?» Будто услышав обращенную к ней мысль, мертвая женщина уставилась на ямщика. Во взгляде затеплилась слабая искра. Голова покойницы склонилась на бок, на лице исподволь с натугой проступило странное, неуловимо знакомое выражение. Они смотрели друг на друга, ямщик и женщина, не в силах отвернуться, и ямщик наконец осознал, кого напоминает ему покойница. Собака. Потерявшаяся собака. Бедняга рыщет по улицам и закоулкам, в сотый раз обнюхивает скамейки и мусорные баки, тычется мокрым носом в ладони прохожих. «Люди, спасите! Отведите меня домой, ну хотя бы приютите!» Люди шарахаются, обходят стороной, бьют, гонят. И вдруг нашла. Вот он, тот самый. Он поможет. Он знает, где ее дом. «Отстань от меня, слышишь?» — в горле клокотало бешенство. «Отстань, иди отсюда, вон!» Ямщик кричал на покойницу, багровея лицом, брызжа слюной. В какой-то миг он уверился, его слышат, его услышали. Сейчас парикмахерши и клиентки начнут в изумлении оборачиваться. Кто это тут орет? Никто не обернулся, не проявил интереса к ямщику, кроме мертвой. Женщина вздрогнула, попятилась. Он вновь уловил, да что там, испытал, пережил, словно это была его собственная мука, неизбывную, безнадежную тоску, исходящую от женщины. Покойница жалко моргнула, глаза ее остались сухими, мертвецы не плачут. У ямщика кольнуло под ребрами, перехватило дыхание. Он вдруг увидел в покойнице себя. Бомж, нищеброд, заблудившийся в убийственных, только и ждущих, чтобы ты зазевался подворотнях. Чем ты лучше этой женщины? Тем, что жив? А кто тебе это сказал, дурила? Ты такая же потерянная душа, неприкаянный дух. Ты обречен без цели, без смысла блуждать в искаженных, вывернутых наизнанку пространствах зазеркалья, пока не сдохнешь под отражением помойки в стеклах первых этажей. Кто дал тебе право кричать на несчастную бродяжку? Она увидела, почуяла брата-изгнанника, звериным инстинктом потянулась навстречу. Да, она ошибается, да, тебе неизвестно, как отсюда выбраться, но ей-то откуда это знать? За что ты ее так, ямщик? Женщина первой отвела взгляд. Она поникла плечами, суетливо затопталась на месте и обернулась к ерзавшему в кресле мальчишке. «Нет, не тронь!» Она не слышала, не понимала. «Почему нет? Еда? Живая?» «Да, конечно, да!» Представилась, как наяву, костлявые пальцы ложатся на плечи ребенка, сжимаются, усиливают хватку, и Сережа затихает в кресле, окутан запахом влажных цветов. Нет, мальчик не чувствует холода прикосновений, но энергия, бурлящая в сердце, вдруг иссякает. Накатывает сонливость, апатия. А неутомимый язык все лижет и лижет вихрастый затылок, словно участвуя в стрижке, подбирая лишние волосы, в упоении, без остановки, зализывая насмерть. О, это лакомство изысканней, а главное, питательней бармена, мающегося с похмелья. «Еще! Хочу еще!» Мальчик бледнеет лицом, глаза закатываются, ахнув, роняет на пол ножницы красавица Анфиса. От громкого лязга вскидывается мамаша, задремавшая было в углу. «Сереженьке плохо, скорую! Кто-нибудь вызовите скорую!» Действительно ли женщина облизнулась, глядя на затылок мальчишки? Или ямщику померещилось? Этого он не узнал. «Оставь его, тварь! Пошла вон!» Он схватил первое, что попалось под руку, забыв об оригиналах и копиях, хвостах и вязком сопротивлении. «Убью!» Черная зубастая граната, машинка для стрижки, кувыркаясь, ввинтилась в воздух, пронеслась через зал и с треском разлетелась, ударившись в стену рядом с головой женщины. Драконьими зубами брызнули острые осколки пластмассы. Один чиркнул покойницу по щеке, кожа разошлась, как под скальпелем хирурга, но из разреза не выступило ни капли крови. Женщина вздрогнула всем телом, будто от электрического разряда. Гальванизированный труп, опасливо втянув голову в плечи, она заторопилась прочь, больше не пытаясь даже мельком взглянуть на мальчишку или ямщика. Спешила она до смешного медленно. Животики надорвешь, вернее, это было бы смешно, не разучись, ямщик, смеяться. Ей хотелось поскорее убраться из салона, но ноги шаркали, подгибались, волочились, а руки, вместо того, чтобы помочь телу в движении, болтались плетьми. Живой на ее месте схватился бы за раненую щеку, но женщина не была живой. Ушла, ушла, ушла. Удаляющееся шарканье еще долго звучало в ушах ямщика. Каким-то чудом он ухитрился не упасть. Кулем осел на пол, где стоял, привалился к стене, ощущая лопатками и затылком, затылок, затылок в безопасности, надежную твердую поверхность. Что-то щекотало кожу, стекая с виска на скулу. Рука весила центнер, а то и больше. Но он заставил себя коснуться лица и тупо уставился на измазанные багровым пальцы. Кровь. У него открылась рана на голове. Йод надо продезинфицировать, забинтовать. Пластырь? В парикмахерской должен быть пластырь. Надо найти. Кровь. У него идет кровь. Он живой. Не дух, не призрак, не ходячий мертвец. Живой. Пластмассовая граната скалит железные зубы. Вдрызг разлетается о стену, взрывается осколками. Бескровный разрез на щеке мертвячки. Взлетает швабра в зеркале, искры из глаз. Кулак бьет в зеркало. Кровь на виске. Кровь на костяшках пальцев. Капли крови на полу. Искры, брызги, осколки. Не спать. Нельзя спать. Сон — подобие смерти. Он станет мертвяком. Нет, не станет. Ему нужен отдых. Здесь хорошо, здесь зеркала. Можно, здесь можно. Зеркала. Улица. Кувыркается черная граната. Взлетает швабра. Кулак бьет в зеркало. Улица. Он идет по улице. Шаги тяжким эхом отражаются от стен домов. Дребезжат оконные стекла. Улица рябит. Дождь на реке. Асфальт трескается, не выдержав поступи командора. «Слышишь, двойник, я иду. Я уже иду. О, тяжело пожатие каменной моей десницы». Вот и дверь подъезда. Взвизгнув от ужаса, дверь открывается. Открывается. Ямщик спал, привалившись спиной к стене, блаженно вытянув усталые гудящие ноги. Спал и видел, как входит в подъезд, поднимается по лестнице, останавливается перед дверью своей квартиры. Он спал.